Мы знаем по фильмам Сергея Михайловича, что он был мастером массовых сцен. Действительно, его, начиная со «Стачки», все говорили о том, что он заменил индивидуального героя именно коллективным героем, тем разработанным так, что это не просто толпа голов, которые до этого царили в кино, а у него масса всегда индивидуализирована, она состоит из конкретных людей, появляющихся буквально на мгновение на экране, но мы за это мгновение успеваем считать самую сущность и характер его, социальные принадлежности и так далее. И вот это такой анекдот, «Дом в разрезе», где он нарисовал такую современную разбойную жизнь, где кто-то вселяется, кто-то веселится, кто-то страдает, где-то скандалы. И вот этот образ массового действия, причем очень тщательно разработан, можно сказать, что Эйзенштейн уже здесь ставит действие. Он как режиссер, вот такой футурологический момент, где летающие аппараты, автомобили, которые амфибии, и фантастические строения. Вот это нарисовано в той же самой тетрадке 2012 года. И тоже массовое действие разработано. Причем, обратите внимание, в верхнем углу его подпись. Он в это время подписывается корень квадратный из двух. Это его острота, значит, он себя почитает квадратным корнем из двух папы и мамы. Вот еще одна чисто режиссерская постановка «Дела монарха». Значит, султан, и мы можем увидеть по предметам или жестам каждого персонажа, с чем он пришел к султану турецкому. Значит, один привел в гарем очередную даму, потом лекарь, потом астролог, потом человек с головой кого-то казненного. Вот это дела монарха, которые занимают его жизнь, и здесь в этом смысле Эйзенштейн фактически уже драматург и режиссер, который через деталь и через действие показывает, собственно, что происходит на экране, можно сказать. И вот, с другой стороны, это Сергей Михайлович начинает упрощать линии. И понятно совершенно, что он смотрит в это время журналы. Папенька был достаточно культурным человеком, был замечательным архитектором в Риге, стиля модерн. И он выписывал, естественно, «Золотое руно» и «Аполлон». И я думаю, что Сергей Михайлович... Да, кроме того, конечно, немецкие журналы, они говорили по-немецки, а Эйзенштейн по-французски, по-английски с детства. Папенька выписывал «Симплицисимус», немецкий журнал, где Эйзенштейн обратил внимание на очень известного тогда художника, ныне почти забытого, к сожалению, Олафа Гульбрандсона. Вот тех, кто занимается графикой, здесь, может быть, в зале есть, я бы советовал обратить внимание на этого художника. Это замечательный график Олаф Гульбрандсон. Эйзенштейн сам признавался, что он очень многому обязан этому художнику. И вот это Орфей в аду, пришедший за своей Эвридикой. И следующий, тот же самый вход в ад, куда написано по-английски, и явно Сократ. Эйзенштейн будет потом много раз рисовать Сократа, наблюдает как бы уходящие тени в мир иной. Вот попытка геометризации до всякого кубизма, потом увидим, как кубизм повлиял на Эйзенштейна, но вот еще до всякого кубизма Сергей Михайлович начинает вдруг схватывать формулы, если можно так сказать, и геометризует и фигуры, и ландшафты. Это попытка генерализации, как он сам говорил, или обобщения. Потом всю жизнь он будет заниматься темой, одна из его самых любимых тем, соотношение образа и изображения. Он такую предложил формулу: образ есть обобщение по изображению. То есть образ соединяет конкретность и общую закономерность. Это то, что невозможно перевести ни на один язык. Наши коллеги на Западе мучаются с понятием, где имидж, а где концепт, и вообще как перевести образ и изображение, то же самое по-немецки, Bild, Gestalt. То есть не очень понятно, как переводить это. Одно из центральных понятий эйзенштейновского мира. Вот его попытка с помощью такого образа животных передать уже не просто характеры, а передать сами грехи. Это называется прегрешение человека. Вот здесь видно, что как он пытается там лень, злоба, злорадство, измена, вот с помощью животных, где животные символизируют как бы ту или иную греховную склонность человека. И как же опять не вспомнить склонность Эйзенштейна в кино, так называемому интеллектуальному монтажу. Его октябрь упрекали в том, что он слишком много там иероглифов употребил, слишком много символов выражен через предметы. Сегодня это не кажется сложным. Мы уже привыкли к этому языку благодаря телевидению. Тогда это было абсолютно новым и вызвало огромный шквал нападок на Эйзенштейна. Даже говорили «вещизм» Эйзенштейна и символизация истории. Вот попытка еще в детстве каким-то образом выйти на уровень обобщения. А вот уже конкретный психологический анализ. Это тип медсестер, это рисунок 15-го года. Он в это время играл своим именем, он стал подписываться уже не корень квадратных, квадратный из двух, а «Сэр Гей». Вот это слово «гей» не имело того значения, которое имеет сегодня, значит, просто «веселый сэр». И вот это разные, вот сестра по влечению, специалистка, вот старшая, соболезнующая, а потом работящая, а вот те, кто на время войны и ради моды. Это вот типы людей, то, что потом развернется в понятии типажа, когда Сергей Михайлович будет из тысяч людей, вызванных, встреченных на улице, обитающих вокруг студии, выбирать то самое единственное лицо, которое будет ему необходимо для определенного момента, чтобы выразить какую-то эмоцию или какой-то социальный тип или психологический тип. И вот альтернатива, которая перед ним возникла уже на пороге института в 16-15 году, либо быть джентльменом, месье Комильфо, как он называл, либо быть клоуном. Он обожал цирк, у него было... Он мечтал вообще уйти в искусство, но папенька ему предписал быть архитектором, как он сам. Естественно, что в буржуазной среде считалось неприличным работать в театре. И Эйзенштейн вообще не кривил душой, когда потом написал, что он очень благодарен революции, потому что она помогла ему разбить инерцию от отца к сыну, к сыну инженера. Если бы революция не освободила его, он стал бы он каким-нибудь, может быть, даже хорошим архитектором. Но именно благодаря революции он сбросил себя не только гнет папеньки, довольно строго, надо сказать, отца, но инерцию его круга и то, что его связывало с маменькой. Маменька была дочерью купца первой гильдии Ивана Ивановича Конецкого, который был миллионщиком, он был одним почетным гражданином Санкт-Петербурга, владельцем баржевого пароходства, и Сергей Михайлович ожидал безбедное существование. Если бы не революция, он был бы наверняка преуспевающим миллионером и предпринимателем, если бы пошел по маменькиной линии. Вот он сбросил с себя вот это обличье кумильфо и ушел в революцию, значит, в такие клоуны, как тогда воспринималось. Но теперь, если можно, да, у нас следующий рисунок, это вот такой, видите, написано «Кинемон». Он еще не знал, что он станет. На камере написано «Кинемон номер 64». Камеры никто не нумеровал, но вот он снял клоунов, танцующих на «Царь-пушке». И можно сказать, что это один из первых аттракционов, придуманных Эйзенштейном как режиссером. Впоследствии он поставит спектакль «На всякого мудреца довольно простоты», где там именно превратится все в клоунаду. Здесь клоунада на «Царь-пушке» тоже своего рода фронда, потому что папенька был монархистом, но Сергей Михайлович в этом смысле этот папеньки очень далеко отстоял. Ну вот, по-моему, мы пришли к концу первой папки. Если можно, пожалуйста, вторую папку открыть. Вот, да, у нас следующая. Это театр. Сергей Михайлович поступил в Институт гражданских инженеров, проучился 2 года, с 15 по 17 год, и в 17 году, в день февральской революции, надо бы такому совпадению быть, 28 февраля он пошел в Александринку смотреть «Любовь к трём апельсинам» Мейерхольда. Но в театр его не допустили, значит, там стреляли на улице, спектакль отменили, и Эйзенштейн пришел на один из следующих спектаклей, совершенно подпал под влияние этого спектакля, во всем его великолепии, его потрясающей сценографии, режиссерском гениальном решении Мейерхольда, и он понял, что он хочет заниматься театром, и рано или поздно он в театр уйдет. И вот здесь он начал смотреть журнал «Любовь к трём апельсинам» Мейерхольда, и вот, пожалуйста, вот видно его увлечение комедией дель арте. Вы видите, что фактически эти маски комедии дель арте он придумал пьесу «Миллион Пьеро», где бедного Перо, унаследовавшего миллион, пытается разыграть все маски, и Арлекин, и Коломбина, и все пытаются его вот такие персонажи, нарисованные, совершенно уже акварелью, он сменил. Но, кстати, он попробовал себя в акварельном таком творчестве, и совершенно очевидно, что он владел и цветом, и с успехом таким карикатурно-гротесковым стилем, можно сказать. В театре это вот все нарисовано в самом конце 17-го года, когда уже он послужил в гражданской милиции, он уже опубликовал в петербургских новостях две карикатуры, его уже как карикатуриста стали признавать. И тут случилась Октябрьская революция, все перевернулось. И дальше, значит, наши официозные биографы писали всегда, что Эйзенштейн добровольцем ушел в Красную армию. Это одна из легенд вообще советского времени, это было не совсем так. Эйзенштейн был очень далек от политики, очень далек, тем более, от большевиков. Довольно иронично относился к Керенскому временному правительству, но занимался больше графикой 17 века, Кало, он обожал вообще именно Кало. И вдруг маменька узнает, что сына можно спасти от обязательной мобилизации в Красную армию, а это грозило действительно. Начали мобилизовывать всю молодежь, студентов отзывать из институтов. Какой-то ловкий человек, мы знаем даже его фамилию, его звали по фамилии Пейч, но мы не знаем его имени, организовал под Вологдой Северо-Западный фронт. Он говорил, что, значит, убеждал Петроградский совет, что англичане высадились в Архангельске, надо ожидать наступления с севера, и поэтому Питер должен быть защищен. Это был совершенно тихий участок, там никаких ни белых, ни красных не было, все это было абсолютно. На самом деле, как говорили, в пасти льва спасли целый ряд детишек из образованных или обеспеченных семейств. И маменька устроила сына вот в этот тихий участок фронта. Он, как архитектор, должен был строить укрепления, то есть окопы для будущих боев, которые там даже и намечались, англичане не думали идти из Архангельска на Петроград. И они все это время занимались историей театра. В течение фактически трех лет, 18-й, 19-й и начало 20-го года, Эйзенштейн перерыл всю мировую литературу драматургическую, нарисовал десятки спектаклей и персонажей в своей голове и на бумаге, и фактически кончил театральный институт по сценографии и по режиссуре. Я вам сейчас покажу, вот что Сергей Михайлович еще в Петрограде, кроме Мейерхольда, он открыл для себя концепцию старинного театра Николая Николаевича Евреинова, одного из наших замечательных режиссеров, который тоже, к сожалению, многие годы был вычеркнут из истории нашего театра, потому что он эмигрировал во Францию, хотя именно он поставил в 20-м году первое массовое действо на Дворцовой площади, штурм Зимнего дворца, который потом, что называется, победил своим октябрем. Но так или иначе, Николай Николаевич Евреинов был автором концепции не только театр для себя, это одна его концепция, очень известная теперь, а вторая была старинный театр. Он говорил, что надо избавиться от той коробки вот, ренессансного типа, где была сцена и зал разделены рампой, и вот надо во что бы то ни стало вернуться к старому театру, либо к амфитеатру греков, либо к театру на городской площади средневековом, где со всех сторон вокруг помоста стояли зрители, где спектакль обращался прямо к зрителю, или комедия дель'арте итальянская, например, где были так называемые лации, то есть шутки апарта прямо в публику, и была перепалка публики и актеров, которые должны были веселить публику, и перепалка с ней была основой этого представления. И вот эта борьба против рампы велась Николаем Николаевичем Евреиновым очень осознанно. Он пытался восстановить мистерии, марлите средневековые. А Эйзенштейн, надо сказать, пережил это и в детстве своем. Он еще в Риге, когда он смотрел «Принцессу Турандот», но не вахтанговскую, естественно, которая была позже поставлена, а поставлена Комиссаржевским Федором, братом великой актрисы. И вот там был один момент, когда Арлекин садился на рампу, спускал ноги в зал, и у Сергея Михайловича, он сам потом вспоминал, сжалось сердце, потому что вдруг оказалась нарушена и та граница, которая казалась священной и непереступаемой. Но то, что Станиславский называл четвертой стеной. Вот есть здесь мир сцены, там мир зрителей, они разделены какой-то незримой магической чертой рампы. А тут вдруг эту черту нарушили, и он вдруг понял, что это и есть центральный момент спектакля, когда он, может быть, станет участником того волшебства, которое творится на сцене. Вот это запало в душу мальчика, и когда он познакомился с концепцией еврейного, вот он нарисовал, еще он не очень понимал, как надо это сделать. Значит, смотрите, что он сделал. На сцене вот мы видим рампу, мы видим портал, да, зеркало сцены, на которой нарисовано построен средневековый город. На паперти сделан помост у собора. Там играется пьеса, собственно, то моралите, которое хотел поставить Эйзенштейн. Вот он сделал такую поразительную вещь, что он сначала нарисовал этот средневековый город, действие на этом помосте, потом нарисовал зрителей средневековых, которые участвуют в том действии. А здесь идет современный зритель. То есть он придумал посредников на сцене между реальным зрителем и тем действием, которое он хотел поставить. Это был компромисс. Он очень быстро понял, что это такой промежуточный путь, ничего хорошего не сулит. Он попробовал еще один вариант. Это комедия «Гоцци. Женщина-змея». Вот он, там действие происходит в вымышленном Востоке, всякие чудеса происходят на сцене, и вот вы видите впереди просцениум, точно как у Мейерхольда в «Маскараде». Потом маленькая сцена в глубине, вот в этой маленькой сцене происходят чудеса. И вот мы видим как бы двухэтажное зрелище, но в данном случае развернутое в горизонтали. Вот это тот фантастический мир, уже почти кубистический, который разворачивается в 18-й год, из-за что он еще не знает фактически кубизма. Одновременно, видите, он рисует проекты окопов и театральных персонажей, которые заглядывают в ясные мысли, совершенно не войной заняты, а историей театра. Это просто я решил показать. И даже там это ведомость по оплате труда тех, кто рыл окопы. Вот он составил ведомость, а одновременно рисует Ивана Грозного, еще не зная, что ему предстоит когда-нибудь Ивана Грозного поставить в кино. Это, значит, Василий Савельев Островского, которую красноармейская самодеятельность должна была поставить. И вот это уже 20-й год, это конец его пребывания на гражданской войне, это театр в Минске. Вот смотрите, что Эйзенштейн все время изучает разные системы театра. Он делает просцениум, который мы только что видели. Вот сейчас вот здесь видите, вот увеличенный просцениум вперед, как у Мейерхольда было выдвигающееся в зал. Но рампа сохраняет свою незыблемость. Здесь у него тоже незыблемая рампа, но почти цирковой круг, как в цирке. Да? Значит, зритель может почти себя чувствовать окружающим. Сзади поставлены такие параллелепипеды, которые фактически как переакты в античном театре. Их так поворачивают вдоль оси, и мгновенно меняется декорация. Значит, эта комната превращается мгновенно из комнаты Подколесина в комнату Агафьи Тихоновны, то есть можно в секунду повернуть их и получить новое место действия. Вот видно, как они поворачиваются, эти параллелепипеды. И Сергей Михайлович фактически синтезировал в сценографии античный театр, цирк и современную комедию 19-го. И вдруг он обнаруживает, приехав в Москву, попадает в камерный театр, видит декорации Веснина, видит кубистические тенденции, и начинается кубизация парикмахеров 18 века. Он хотел поставить Мольера, и вот как поставить и одновременно 18 век, и современность. Вот такая кубизация, это именно явно такая полуироническая. Подлинной первой постановкой был спектакль «Мексиканец». Его пригласили в театр Парыткульта, который вот на воздвиженке особняк Морозова. Там игрался, этот спектакль, там игрался «Мудрец». А этот спектакль был в театре «Эрмитаж», в том самом, где Мейерхольд начинал у Станиславского играть в «Чайке». И вот смотрите, Сначала он рисует огромное количество почти реалистических персонажей. Это вот американский боксер, самодовольный чемпион, а это мексиканский революционер, который должен выиграть бой и на выигранные деньги купить оружие для повстанцев. Вот Эйзенштейн начинает разрабатывать тех, кто наблюдает за поединком этим боксерским, делает огромное количество рисунков этих персонажей. Тут и китаец, и латиноамериканец, и горнорабочий, и такой индейец, совершенно явно из книг Фенимора Купера, а не из реальности. Вот такая дама высшего общества, негритянка. Вот Эйзенштейн разрабатывает эту толпу с необычайным тщанием. Его сразу взяли, хотя у него не было специального образования, на этот спектакль. Пока у него не приходит в голову, что их всех можно кубизировать, что этот поединок не только американцев и мексиканцев, не только революционеров и реакционеров, это еще борьба кубов и шаров. И вот он устраивает такой кубистический гребень арбитру с такими вот ботинками. И вот у него, это наоборот, шарообразный арбитр. И вот это клоуны интермедии, которые сочетают в себе то и другое. Это явно остроумные упражнения на тему кубизации зрелища. Вот такой шарообразный еще и на арбитр. И вот эта декорация, которую Сергей Михайлович построил на сцене, где это на самом деле изображает горы и заходящее солнце. Значит, свет солнечный нарисован желтым. Горы – это кубы. И здесь, в этих пещерах, ведется конспиративное совещание о будущем восстании и о том, где достать деньги. Вот такого рода декорация, независимая от реального жизнеподобия, так сказать, она еще должна была подкрепиться тем, что бой должен был идти. В зале Эйзенштейн отказался от идеи, как обычно ставили бокс, где-то там за кулисами идет бой, а здесь люди переживают, там тот побеждает, этот побеждает. Эйзенштейн от этого отказался. Он предложил поставить ринг посреди зала, окружить их реальными зрителями, а на сцене будут зрители-актеры, которые будут поддавать и два варианта финала. Если выиграет мексиканец, значит, все актеры во главе с мексиканцем и реальными зрителями идут на улицу с лозунгами «Да здравствует свобода!». Если назовут революция, а если выиграет американец, тогда все выходят, наоборот, долой империализм, да здравствует свобода. Значит, два варианта спектакля. И все должно было идти в центре зала. И это, естественно, запретили пожарным, тоже сказали, что это невозможно. Ему пришлось поставить на авансцене ринг, но так или иначе, вот эта идея нарушить рампу привела к идее внепортальной сценической конструкции. Это была идея Мирхольда поставить комедию Людвига Тика «Кот в сапогах». Это романтическая комедия 19 века. И Мирхольд думал сначала, что он поставит зеркальное отражение, что будет там на сцене зеркальное отражение реального зала, впереди будут играть актеры лицом к воображаемым зрителям, которых играет актер, и спиной к реальным зрителям. Но зритель реальный будет слышать весь текст от шуфлера сначала. И там действует директор театра, действует автор, который в ужасе от скандала, зрители не принимают это. Значит, вот там, видите, наверху сидят зрители, они должны были быть на балконе нарисованном, построенном на сцене, и они должны были кричать, они филистеры, они не принимают этого новое искусство романтическое, какой там кот, это еще в сапогах, это нереально, они за реализм. И это должна была быть такая издевка над псевдореалистическим театром. Эйзенштейн выполнил задание Мирхольда, нарисовал, как хотел Мирхольд. А потом нарисовал вот эту сценическую конструкцию, где она должна была быть посреди зрительного зала. Чего видите, там суфлер, который говорит нам, наверху актеры, маленький занавес, который скрывает выходящих актеров. И вот вы обратите внимание, что он делает, это первый вариант. А потом он делает второй вариант, и он уже упраздняет и тот маленький занавес, и все преграды. Вот зрители, сыгранные актерами, смыкаются со зрителями, сидящими впереди. В центре идет действие, справа сидит растерянный автор, который от этого скандала чуть не заболевает, а в центре оркестр, играющий цирковые марши. Вот это была такая радикальная концепция постановки, что Мейерхольд отказался. Отказался ставить, что было даже для него слишком радикально. И Сергей Михайлович перешел к другой постановке. Постановке, которая Бернарда Шоу, «Дом, где разбивают сердца». Опять Мейерхольд думал, что это будет такой реалистический спектакль в чеховском духе, и Эйзенштейн опять делает вот такую сначала сценическую конструкцию. Этот дом, который похож на пакетбот, главный герой – это капитан Шатавер, который странный человек, скажем, мягко. И вот здесь должны были сидеть на диване серым актеры, которые не играют, а играющие актеры на всех площадках, включая вот там верхнюю фонарь, где тоже был появляться слуга Генс. Эйзенштейн предложил Мейерхольду вот такую концепцию. Мейерхольд опять это отверг. Он не стал, он не нарушал. Для него граница рамки все-таки была священной. А Эйзенштейн понимал, что он не может остаться старым. И он сделал еще один вариант. Это уже совсем хулиганский вариант. Это опять вариант декорации «Дом, где разбивают сердца» в виде машины для игры. Он назвал это беспредметной машиной для игры. Если мы знаем, кто великодушный органист Мейерхольд первый придумал станок для игры, то Эйзенштейн его усовершенствовал. Это коллаж, дает фронтальный разрыв. Сейчас мы посмотрим план. Вот план, там наверху это движущийся тротуар, потом серенькие квадраты под ним, это два лифта, которые идут не одновременно вверх-вниз, и два персонажа ведут диалог между собой. Причем то один уезжает вверх, то другой уезжает вниз. Они вот таким образом должны были общаться между собой. Здесь есть всякого рода подкидные баскюли, так называемые, да, такие подкидные трапеции, наверху висящие кольца, где нужно даже были вращаться. Это превратилось все в цирковое представление. И я вам сейчас покажу персонажей. Вот как вы должны были увидеть персонажей этого спектакля, абсолютно хулиганского, можно сказать, но Сергей Михайлович дошел до предела. Вот он все время говорил, у него понятие предела, надо сказать, еще со студенческих времен было очень важным. У него был замечательный учитель математики Сахоцкий, который Эйзенштейн назвал его поэтом математики. Он говорил, что частицы мчатся к пределу, как конница мчится на штурм крепости. И Сергей Михайлович говорил, что обычно предел надо делать полоборота назад, чтобы не впасть в схематизацию. А у меня, говорил он, все время желание просунуть голову за предел, а что там, по ту сторону предела. Вот эта предельность эйзенштейнских решений вот тут как раз и видна.